Глава 19. Коровья смерть. Ряд экипажей, выехавших с бодростинскими гостями посмотреть на проказы русских Титаний и Оберона, подвергшись неоднократным остановкам от бабьих объездов, благополучно достиг Алёнина верха. Патрули напрасно останавливали и старались удержать господ. Их не слушали. И рослые господские кони, взмахнув хвостами, оставляли далеко позади себя заморенных крестьянских кляч и их татуированных всадниц. Сторожевым бабам не оставалось ничего иного, как только гнаться за господами. И они, нахлёстывая своих кличонок, скакали, отчаянно крича и вопия о помощи. Первыми на место угниченья примчались троечные дрожки, на которых ехали Бодростин, Горданов и Весленев. Михаил Андреевич чувствовал, что дело становится неладно, и велел кучеру остановиться на углу поляны, за густою купой деревьев. Здесь он хотел подождать отставших от него гостей, чтобы сказать им, что затею смотреть огниченье надо оставить и повернуть скорее другую дорогой назад. Но сзади по пятам гнались бабы. Стук никованных копыт их коней уже был слышен близехонько. Они настигали, и как настигнут, может произойти не весь что. Где гости? Впереди погони? Или уже опережены и погоня мчится только за Бодростиным? В этом, казалось, необходимо удостовериться. Опасность еще не представлялась особенно большою, но про всякий случай Бодростин, оставив дрожки на дороге, сам быстро спрыгнул и отошел с тростью в руке под нависшие ветви ели. За ним последовал Горданов. Весленев же остался на дрожках и, опустясь на подножье крыла, притаился, как будто его и не было. «Где он? Где же этот наш ББ?» — беспокоился о нем Бодростин. «Возьмите его, пожалуйста, Горданов, а то его какая-нибудь авдоха толкнет по макушке, и он будет готов». Горданов прыгнул к дрожкам, которые кучер из предосторожности отодвинул к опушке под ветви, но Жозефа на дрожках не было. Горданов позвал его. Жозеф не отзывался. Он сидел на подножье крыла, спустя ноги на землю, и весь дрожа держался за бронзу козел и за спицы колес. В этом положении открыл его Горданов и, схватив за руку, повлек за собою. «Не могу», — говорил Жозеф. Но Горданов его тащил, и когда они были возле Бодростина, Жозеф вдруг кинулся к нему и залепетал. «Михаил Андреевич, я боюсь, мне страшно». «Чего же, любезный, страшно?» «Не знаю, но право, так страшно». «Чего, чего?» — повторил Горданов. «Где твоя сигара?»
«Сигара?
Да, у меня горит сигара. Бога ради, возьмите, Михаил Андреевич, мою сигару». И Жозеф внезапно ткнул в руку Бодростина огнем сигары, которую за секунду пред этим всунул ему Горданов. Бодростин громко вскрикнул от обжога. Сигара полетела на землю, искры ее рассыпались в воздухе по низу, а в то же время поверху над всею группой замелькали цепы, точно длинные черные змеи. Раздался вой, бухнул во что-то тяжелый толкач и резко вырвался один раздирающий вскрик. Мимо пронеслась вереница экипажей и троечные дрожки, на которых ехал сюда Бодростин, неслись бог весть куда, по ямам и рытвинам. Но на них теперь было не три, а два седока. Назад скакали, стоя и держась за кучера, только Горданов и Весленев. Бодростина уже не было. Кучер, не могший во всю дорогу справиться с лошадьми, даже у подъезда барского дома не заметил, что барина нет между теми, кого он привез. И отсутствие Бодростина могло бы долго оставаться необъяснимым, если бы Жозеф, ворвавшись в дом, не впал в странный раж. Он метался по комнатам, то стонал, то шептал, то выкрикивал: «Глафира! Глафира, где вы? Я вас освободил!» Неудержимо несясь с этими кликами безумного из комнаты в комнату, он стремительно обежал все пункты, где надеялся встретить Глафиру Васильевну, и унять его не было никакой возможности. Горданов сам был смущен и потерян. Он не ожидал такой выходки. Пытался было поймать Жозефа и схватить его за руку, но тот отчаянно вырвался и, бросаясь вперед с удвоенной быстротой, кричал: «Нет, нет, извините, это я, а не вы-с, а не вы!» Горданов сообразил, что ему надо бросить попытку остановить это сумасшествие, и Жозеф, переполошив весь дом, ворвался, как мы видели, в комнату Лары. Глафира слышала этот переполох и искала от него спасения. Она была встревожена еще и другую случайностью. Когда, отпустив гостей, она ушла к себе в будуар, где под предлогом перемены туалета хотела наедине переждать тревожные минуты, в двери к ней кто-то слегка стукнул, и когда Глафира откликнулась и оглянулась, пред нею стоял монах. У Глафиры мороз пробежал по коже. Откуда мог взяться этот странный пришлец? Кто мог впустить и проводить его через целые ряды комнат? — Что вам нужно? — спросила его, быстро двинувшись с места Бодростина. Монах улыбался и шатался, как пьяный. — Зачем вы пришли сюда? — повторила Глафира. — Помолить о душе, — проговорил, заикаясь и при этом ужасно кривляя лицом, монах. — О какой душе? Прошу вас выйти! Идите в контору! — Проводите! Глафира бросилась к звонку. Ей показалось, что это не монах, а убийца. Но когда она, дернув звонок, оглянулась, монаха уже не было. И ее поразила новая мысль, что это было видение. Глафира кинулась узнать, каким образом мог появиться этот монах и куда он вышел, как вдруг ей против воли вспомнился Водопьянов, и ей показалось, что это был именно он. Она бежала, не помня себя, и очувствовалась, когда метавшийся в потьмах Жозеф был освещен вбежавшими вслед за ним людьми с лампами и свечами. При виде растрепанной фигуры, взволнованного и перепачканного кровью лица и обезумевших глаз Жозефа, который глядел, ничего не видя, и стремился к самому лицу Глафиры, хватая ее окровавленными руками и отпихивая ногой Горданова, Глафира затрепетала и, сторонясь, крикнула: «Прочь! Это не он, не он, а я все кончил», — лепетал Весленев. Глафира, теряя силы, едва могла с ужасом и омерзением отпихнуть его. Бросилась за Синтянину, меж тем, как Горданов отбросил Жозефа, закричал: «Ты с ума сошел, бешеная тварь!» Но в это же самое мгновение за плечами Горданова грянул выстрел, и пуля влипла в стену над головой Павла Николаевича, а Жозеф, колеблясь на ногах, держал в другой руке дымящийся пистолет и шептал: «Нет, полно меня отбрасывать, обещанное ждется-с». Все это было делом одного мгновения, и ни Горданов, ни дамы, ни слуги не могли понять причины выстрела и в более безмолвном удивлении, чем в страхе, смотрели на Жозефа, который, водя вокруг глазами, тянулся к Глафире. «Боже мой, чего ему от меня нужно?» — произнесла она, стараясь укрыться за Гордановым. Но это ей не удалось, и серьезно помешавшийся Весленев тянулся к ней и лепетал: «Обещанное ждется-с, обещанное ждется. Я сделал все, все честно сделал и требую расплаты». Горданов пришел, наконец, в себя, бросился на Весленева, обезоружил его одним ударом по руке, а другим сшиб с ног и, придавив к полу, велел людям держать его. Лакеи схватили Весленева, который и не сопротивлялся, только тяжело дышал и, водя вокруг глазами, попросил пить. Ему подали воды, он начал жадно глотать ее и вдруг, бросив на пол стакан, отвернулся, поманил к себе рукой Синтянину и, закрыв лицо полосой ее платья, зарыдал отчаянно и громко: «Боже мой! Боже мой, что я наделал? Люди, все, кто есть, бегите! Туда, в Аленин верх! Там Михаил Андреевич! Может быть, он жив!» При этих словах все поднялось, взмешалось, и кто бежал к двери, кто бросался к окнам, а в окна через двойные рамы врывался сплошной гул, и в тьме окружающий дом плыло большое огненное пятно, от которого то в эту, то в другую сторону отделялись светлые точки. Невозможно было понять, что это такое. Но вот все это приближается и становится кучей народа с фонарями, пылающими головнями и сучьями в руках. Это двигались огничане Аленина верха. Они, наконец, добыли огня, сожгли на нем чучелу Мары, набрали в чугунки и корчашки зажженных лучин и тронулись было опахивать землю, но не успели завести бразды, как под ноги баб попалось мертвое и уже окоченевшее тело Михаила Андреевича. Эта находка поразила крестьян неописанным ужасом. Опахиванье было забыто, и перепуганные мужики с полуногими бабами в недоумении и страхе потащили на господский двор убитого барина. Кортеж был необычайный. Полуобнаженные женщины в длинных рубахах, с расстегнутыми воротниками и лицами, размазанными мелом, кирпичом и сажей, густой желто-сизый дым пылающих головней и красных угольев, светящих из чугунков и корчажек, с которыми огромная толпа мужиков ворвалась в дом, и среди этого дыма коровий череп на шесте, неизвестно для чего сюда попавший, и тощая вдова в саване и с глазами без век, а на земле труп с распростертыми окоченевшими руками, и тут же суетящиеся и не знающие, что делать, гости. Все это составляло фантастическую картину немого и холодного ужаса. Здесь не было ни слез, ни воплей, ни укоризны вздохов, а один столбняк над трупом. И над каким трупом? Над трупом человека, который час тому назад был здоров и теперь лежал обезображенный, испачканный, окоченевший, с растопыренными вперед вытянутыми руками. Руки мертвеца окостенели обе в напряженном положении. Точно он на кого-то указывал или к кому-то взывал о защите и отмщении, или от кого-то отпихивался. К довершению картины труп имел правый глаз остолбенелый, с открытыми веками, а левый — прищуренный, точно подсматривающий и подкарауливающий. Язык был прикушен, теме головы — совершенно плоско, оно раздроблено. И с него, из-под седых, с укровицей, мозгом и грязью смоченных волос на самые глаза надулся багровый кровяной подтек. Ко всему этому для полноты впечатления надлежит еще прибавить бедного Весленева, который, приседая, повисал на руках схвативших его лакеев. Так появился он на пороге и, водя вокруг безумными глазами, беззвучно шептал: «Обещанное ждется-с! Да, обещанное ждется!» Первая пришла в себя Глафира. Она сделала над собой усилие и со строгим лицом, не плаксивой, но глубокой скорби, прошла через толпу, остановилась над самым трупом мужа и, закрыв на минуту глаза рукой, бросилась на грудь мертвеца и в ту же минуту в замешательстве отскочила и попятилась, не сводя взора с раскачивавшихся рук мертвеца. «Вы неосторожно его тронули», — проговорил ей на ухо малознакомый голос человека, к которому она в испуге прислонилась. Она взглянула и увидала золотые очки Ворошилова. «Вы испугались?» — продолжал он шепотом. «Немало», — отвечала она громко, и сейчас же, обратясь к Горданову, сказала повелительным тоном. «Займитесь, пожалуйста, всем. Сделайте все, что надо. Мне не до того». И с этим она повернулась и ушла во внутренний покой. Сцена оживилась. Столпившихся крестьян погнали вон. Гости, кто как мог, отыскали своих лошадей и уехали. Труп Бодростина пока прикрыли скатертью. Горданов между тем не дремал. В город уже было послано известие о крестьянском возмущении, жертвой которого пал бесчеловечно убитый Бодростин. Чтобы подавить возмущение, требовалось войско.